Здравствуйте, в студии Елена Фонина. О главных событиях дня в течение ближайшего часа. «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении действующего транзитного контракта. Также в компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год. При этом обязательным условием называется отказ обеих сторон от всех взаимных претензий и прекращение всех судебных разбирательств. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что украинская компания не согласится на предложение «Газпрома».
Это реальные миллиарды долларов, которые «Нафтогаз» пытается взыскать с «Газпрома». То есть это не то, что какие-то будущие иски, которые сейчас вот «Нафтогаз» подал в Стокгольм, чтобы там еще сколько-то миллиардов получить. Это принятое решение Стокгольмского арбитражного суда. И вот «Газпром» как раз говорит о том, что давайте обнулимся, то есть никто никому не должен, и тогда с чистого листа, с чистой совестью возобновим контракт 1 января, но, правда, это годовой контракт. И я думаю, что «Нафтогаз» Украины и Украина, в общем, на это не пойдет, потому что они считают, что они деньги эти реально получат, тем более в их финансовой ситуации это колоссальная сумма, так что никто от них отказываться не будет.
Отмечается, что «Газпром» также ждет ответа Киева по поводу готовности закупать российский газ напрямую, начиная со следующего года. Грузинская полиция почти полностью очистила от протестующих территорию парламента в Тбилиси. Спецназовцы продолжают оттеснять участников акции с проспекта Руставели, используя для этого слезоточивый газ и водометы. Ранее в МВД Грузии заявили, что митинг вышел за рамки закона. Политические лидеры открыто призывают сторонников препятствовать работе депутатов, отметили в ведомстве. Там также подчеркнули, что закон Грузии о манифестациях запрещает блокировать входы в законодательный орган и препятствовать его деятельности во время демонстраций. Лидер оппозиции партии «Единая Грузия» демократическое движение Нино Бурджанадзе отмечает, что новые протестные акции – это эхо июньских митингов.
Митинги продолжаются. Причины протеста в том, что власть просто-напросто нас всех обманула, потому что после июньских событий господин Иванишвили выступил по телевизору и сделал заявление, обратился с просьбой прекратить протесты и сделал заявление, что власть идет на уступки, на изменение выборного законодательства, то есть на изменение и смешанной системы выборов на пропорциональную систему. Главное, позавчера делали такие заявления, а сегодня уже мэр города, господин Каладзе, которые просто, да, реально это признательное показание. Они сказали, что мы должны выиграть выборы в 2020 году, потому что это нужно якобы грузинскому народу, поэтому мы не будем менять закон и ни в коем случае не пойдем на уступки. То есть они сказали на самом деле, что они поняли, что настолько мала их поддержка, что они не имеют шансов на победу и получение большинства в случае справедливых выборов, поэтому они провалили законопроект.
По подсчетам местного МВД на улице вышли около 20 тысяч человек. Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября, после того, как депутаты не приняли поправки в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. В воскресенье участники митингов повесили цепи и замок на здание парламента, объявив о намерении парализовать его работу. В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование». Под этим термином депутаты предлагают понимать неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина в интервью РБК рассказала, что преследование может выражаться в поиске человека, ведении устных телефонных переговоров, вступлении с ним в контакт через третьих лиц. Также под это понятие попадают действия, которые наносят жертве вред и внушают страх за безопасность. Эксперт организации ООН «Женщины» Елена Мезенцева отметила, что сейчас в законодательстве нет защиты от этого. Но прецедент для введения наказания за преследование уже был, отметила она.
Сейчас, на самом деле, такая практика, как преследование, она в законе фактически не отражена. Если, например, речь идет о домашнем насилии, то там виновник этого насилия может неоднократно угрожать, да, неоднократно применять насилие, и каждый кейс, по сути дела, будет рассматриваться изолированно. В данном случае преследование – это именно для того, чтобы можно было каким-то образом эти вот угрозы, звонки по телефону, попытки проникновения в квартиру, то есть вещи, которые не подпадают ни под какие практики, можно было их объединить, выделить вот такую вот отдельную категорию. Тем более, что летом мы уже получили на этот счет весточку из Европейского суда по правам человека, потому что там было выиграно дело против России, как раз нашей соотечественницы, где, по сути дела, имела место вот такая как раз ситуация. И, по-моему, 25 тысяч евро присудили выплатить ей в качестве компенсации. Вот там тоже он приставал, приехал за ней в Москву, там перерезал в какой-то момент, насколько я помню, тормозные шланги, потом схватился за голову, ей перезвонил, ну и так далее.
Адвокат и соавтор законопроекта Алексей Паршин считает, что общественные организации не должны самостоятельно информировать полицию о фактах, указывающих на домашнее насилие.
В одной из редакций законопроекта была формулировка о том, что общественные организации должны в обязательном порядке информировать правоохранительные органы о фактах домашнего насилия, которых им стало известно. Мы считаем, что этого делать ни в коем случае нельзя, только с согласия самого человека, который подвергся домашнему насилию, потому что иначе это подорвет доверие к общественным организациям, туда перестанут обращаться люди. Это будет так же латентно, как это сейчас, то есть так же невидимо, так же люди не захотят получать помощь.
По мнению председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Антона Цветкова, помимо законопроекта нужны поправки в Уголовном кодексе.
Преследование, оно, безусловно, должно быть определено. Конечно же, моральная агрессия в том числе. Я настаиваю на том, что если человек один раз остался безнаказанным, то, как показывает практика, в дальнейшем он точно так же продолжает этим заниматься. И мы должны, с одной стороны, обеспечить, чтобы государство защищало граждан в случае фактов насилия. И второй момент. Государству тоже необходимо дать механизмы, именно сотрудникам полиции необходимо дать механизмы, которые позволяли бы им реально защищать граждан. И мы можем много прописать в закон о домашнем насилии, принятие в целом, которого я поддерживаю. Но мы должны понимать, что это будет рамочный закон, который дает определенный вектор, дает определенное понятие, определение. Но если мы этот закон не подкрепим именно поправками в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, то это просто закон будет некой декларацией о намерениях, рамочным законом.
В феврале 2017 года был принят резонансный закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые. Угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенском колледже нет. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Амурской области. Медики отметили, что двое из трех пациентов по-прежнему находятся в реанимации. Корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Новосельцева подробнее.
Один из пациентов Амурской областной детской клинической больницы все еще находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. Второе в отделении детской политравмы. Врачи отмечают у него положительную динамику. В ближайшее время молодого человека выпишут из больницы. Третий пациент, находящийся в Благовещенской городской больнице, пришел в сознание. Его состояние стабильно. Сегодня его должны перевести в травматологическое отделение. Занятия в колледже были отменены до понедельника. Сегодня студенты вернулись на занятия. Учреждение работает в прежнем режиме. После инцидента силовики провели проверки в колледже и выяснили, что охранник, дежуривший в день трагедии, работал без лицензии на охранную деятельность и по временным документам. В результате генеральный директор частного охранного предприятия был взят под стражу на 2 месяца. На него заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Максимальное наказание, которое ему грозит, 10 лет лишения свободы. В то же время в правительстве области определили сумму компенсации семьям погибшего и пострадавших студентов. На материальную помощь будет выделено 2,5 миллиона рублей из резервного фонда. ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошло 14 ноября. Студент 4 курса Данил Заслурин открыл стрельбу по учащим. В результате один человек погиб и 3 получили ранения. Сам стрелок покончил с собой на месте происшествия. Предполагается, что трагедия произошла из-за давнего конфликта Заслурина и других студентов. Точные причины сейчас устанавливают следователи. В том числе им предстоит составить посмертный психологический портрет стрелка. Ольга Новосельцева, «Комсомольская правда», Благовещенск.
Хакеры нашли способ взламывать телефон с помощью WhatsApp. Злоумышленники могли получить данные пользователя, хранящиеся на его телефоне. Действовали с помощью отправки людям файлов. После того, как пользователь мессенджера открывал его, происходило автоматическое переполнение буфера и, как итог, сбой работы устройства. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян утверждает, что простой взлом не позволит украсть важные данные с вашего телефона, но у злоумышленника появится возможность установить на устройство вредоносную программу.
Основной риск способ взлома – это то, что злоумышленник может не только получить доступ
собственно говоря, переписки WhatsApp таковой. Он может установить на ваш телефон какое-то зловредное программное обеспечение, которое в свою очередь может заниматься там перехватом широкого круга данных. Сам по себе взлом получить доступ там, к каким-то там сохраненным картам или контактам вашим не позволяет. Зловредное программное обеспечение, оно может заниматься перехватом чувствительных данных. В связи с чем, естественно, рекомендуется обновлять и операционную систему телефона, и саму программу, проверять телефон или устанавливать соответствующее программное обеспечение, которое обладает функциями антивируса.
Карен Казарян добавил, что с помощью вредоносных программ хакеры могут следить за людьми, записывать аудио, видео и прослушивать телефон владельца. Россияне все чаще приобретают не те машины, о которых мечтают. Согласно исследованию Гугла и аналитической компании Ipsos, больше всего поисковых запросов приходится на модели Kia и Hyundai. Но в итоге чаще покупают «Ладу». Эксперты связывают это с тем, что иномарки дорожают, а доходы населения постепенно падают. Однако автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов считает, что результаты исследования показывают конкурентоспособность российского автопрома.
Говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что «Лада» не такой уж плохой автомобиль, и автомобили «Лада» давно уже подтянулись поближе к корейцам, которые, конечно, безусловные лидеры рынка, им есть что предложить, очень богатые комплектации, очень достойное качество, и машины интересные едут. А «Лада» едет, как минимум, не хуже, но надо смотреть, что они покупают, потому что если брать «Весту», то да, это автомобиль действительно современный, и он мало чем отличается от корейцев. За исключением каких-то мелочей, связанных с качеством пластика, я бы сказал, да. Теперь о том, что он все-таки доступнее, чем корейцы.
В список популярных автомобилей также вошли Nissan, Renault, Volkswagen, Audi, Toyota, Skoda и Ford.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Темы дня.
В студии Елена Фонина. Аномальные холода захватывают новые территории России. Морозы и снегопады надвигаются на Урал, Сибирь и север европейской части страны. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
На север проникает тепло. Вот этот морозный воздух, он смещается в юго-западном направлении. То есть это юг-западной Сибири, Урал, предуралья, восток и южная половина европейской России. Не пугайтесь, это не те градусы, которые были в Сибири. Антициклональный характер погоды, осадков немного. И холод этот будет распространяться с ветром. И то, что касается центральной европейской России, здесь тоже произойдет похолодание. Можно сказать, что оно будет резким. И будет оно сопровождаться юго-восточными ветрами. Но только в начале недели здесь местами небольшие осадки, туманы, то есть такая вот еще пока влажная погода. Если в начале недели температура будет превышать норму еще где-то на 4-5 градусов, то со второй половины недели мы вернемся к норме, а к выходным температура даже будет ниже климатической нормы. Основное вот понижение придется на день. И к вечеру понижение температуры до минус 5-7 градусов, и вторая половина недели, это ночью минус 5, минус 7, а в дневные часы тоже в Москве минус 1, минус 3, это ниже нормы уже где-то на 2-3 градуса.
В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях в начале недели ожидаются кратковременные потепления днем до минус 5-10 градусов. На юге Восточной Сибири почти без перемен, ночью до минус 30, днем до минус 20 градусов.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.